بودم.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Главная тема этого часа информационной программы «Время свободы» и сегодняшнего дня – скандальный вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, как вы только что слышали в новостях, вынесен приговор, точнее, вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Все те, кто обвинялся в подготовке и совершении этого преступления, объявлены невиновными. Генпрокуратура России заявила, что она обжалует этот приговор. За ходом суда и за оглашением вердикта присяжных следила наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая сейчас еще находится в зале суда, и сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, еще раз здравствуйте. Вам слово.
Да, еще раз здравствуйте, Кирилл. Я сейчас стою как раз уже перед входом в Московский окружной военный суд, из которого вот-вот, здание которого вот-вот должны покинуть только что оправданные судимые. Это четыре человека, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов и бывший, действующий, простите, подполковник ФСБ Павел Рягуза. Он проходил по делу в связи с эпизодом, не связанным с убийством Анны Политковской, но и благодаря именно ему дело рассматривал Московский окружной военный суд. Сейчас адвокаты просто поют дифирамбы адвокаты подсудимых поют дифирамбы присяжным и говорят, что другого вердикта они и не ожидали. Адвокат стороны потерпевших Карина Москаленко сказала, что это был довольно предсказуемый вердикт и еще раз указала на слабость следствия и что материалы, которые были собраны и принесены в дело для рассмотрения этого дела присяжными, были недостаточны. Как нам известно, Павел Рягузов накануне сообщил, что для него лично теперь раскрытие дело об убийстве Анны Политковской станет делом его жизни, делом его чести, как он сообщал журналистам на днях. Однако сегодня он уже давал более обтекаемые формулировки, говоря о том, что он же, поскольку его оправдали, остается действующим сотрудником ФСБ, и с расследованием убийства сможет заниматься только в том случае, если ему это поручат. Братья Махмудовы высказали свое сочувствие потерпевшей стороне, и Джабраил Махмудов пожелал Илье и Вере Политковске, но все-таки докопаться до истины и выразил надежду, что настоящие убийцы, настоящие заказчики убийства их матери Анны Политковской будут найдены и будут преданы суду. Кирилл.
Спасибо, Марьяна. Это наш корреспондент Марьяна Трачешникова, которая следила за оглашением вердикта присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Сам этот процесс и, естественно, вот час назад вынесенное решение, безусловно, и обсуждалось, очень широко обсуждалось и обсуждается. Множество разнообразных мнений. Мы тоже в нашей программе собираем эти мнения. Вот одно из них. Говорит Леонид Никитинский, известный журналист, старшина гильдии судебных репортеров.
Как я расцениваю вердикт присяжных? Я его расцениваю довольно сложно. И с одной стороны, это, конечно, аргумент против суда присяжных, хотя я являюсь горячим сторонником, как известно.
А почему это аргумент против?
Более точный. Представим себе более точный, профессиональный, независимый и справедливый суд. Для начала я восстановлю себе логику присяжных, как я ее себе представляю. Я их логику немножко понимаю. Она всегда с перехлёстом, всегда при шаткости доказательств они принимают скорее решение о невиновности, руководствуясь именно презумпцией невиновности. И здесь проблема в том, что с одной стороны, конечно, доказательства были очень шаткие и картина очень разрозненная перед ними предстала. С другой стороны, я не сомневаюсь и думаю, что среди них тоже, если не преобладали, то были люди, которые не сомневались в том, что Вот эти люди, которые сидели на скамье подсудимых, какое-то отношение ко всему этому имели. Противники суда присяжных склонны упрощать это все. Сейчас они поднимут вой, так же, как было сказано в деле таджикской девочки, что присяжные оправдали убийц. Так вот, убийц на скамье подсудимых совершенно точно не было. Не было ни исполнителей этого убийства, не было ни тех, кто заказал это убийство, а были какие-то второстепенные персонажи, часть из них действительно, на мой взгляд, была к этому причастна. Но это не были основные люди. Присяжные привыкли таким образом мыслить, что ну а если нет основных, то надо оправдывать не этих. Да? Может быть, в этой логике что-то и есть на самом деле.
Почему, на ваш взгляд, так плохо, как кажется, была готова сторона обвинения? Почему они не смогли собрать более аргументированные доказательства?
Ответ мой гипотетически будет носить характер. Там были замешаны правоохранительные органы. Совершенно очевидно, они были замешаны. Выгораживая их, ведь уголовное дело такой сложности по доказательствам, там достаточно упустить одно звено, вся картина будет рассыпаться. Я предполагаю, это, конечно, предположение, а не высказывание о каком-то факте, что именно так и произошло. Кого-то они там оттуда вытаскивали, и вся эта ткань расползлась в доказательственном смысле. Доказательства были шатки, вот в чем дело.
Как дальше будет развиваться это дело?
Подсудимые должны быть освобождены из-под стражи немедленно, таков закон, они уже освобождены. Дело, собственно говоря, оно ведь не завершено. Дело об убийстве продолжается. Это был выделен из него некий кусок. Оно и не может быть прекращено, пока не найден по меньшей мере исполнитель. Вообще, на самом деле, это сложный процессуальный вопрос. Спорно, надо ли было этот кусок вырезать и отдельно посылать в суд, или надо было расследовать дальше. Но там сроки, конечно, следствия поджимали, то есть тоже так нельзя, чтобы люди сидели без суда. Если бы не фактор времени, то объективная логика была бы за то, чтобы расследовать дальше, пока не один хотя бы исполнить. Дальнейшая судьба, возможно, сейчас тех же людей, которых оправдали присяжные, попытаются задержать по каким-то другим делам, такое бывало, и они будут по другим делам, если задержаны, то дальше будет следствие вестись в поисках исполнителя, тогда картина замкнется, все станет на свои места.
А, Леонид, у вас громадный опыт наблюдения за деятельностью российской судебной правоохранительной системы. Какие тут типические черты в этом деле сошлись? Слабость, я не знаю, плохие следователи, политизированное правосудие. В чем тут главная проблема?
Я не готов сказать, что здесь сказалось политизированное правосудие. На это ничто не указывает. И имея в виду правосудие в узком смысле слова, в смысле суда. Если понимать под правосудием всю систему, в том числе и следствие, ну, может быть, первые крики о том, что это заказал Березовский, конечно, это свидетельствует о политическом характере следствия. Действительно, очень сложная, наверное, картина. Вот эти участники, чеченцы, если они знают, а у меня ощущение, что они знают гораздо больше, чем сказали, они этого не скажут, просто у них не принято это как бы говорить. Да? Как от них добиться правды? Да никак. Это действительно очень сложное дело. Думаю, что следствие тоже знает больше, но, повторяю, вот ощущение такое, что выгораживая кого-то из своих же, как бы, коллег, да, которые как-то в этом завязаны, может быть, даже их роль не центральна, вытащив одно звено, сразу вся ткань рвется. Вот ощущение такое.
Как вы считаете, найдут убийц Политковской?
Не исключаю, но что гадать на кофейной гуще. Если найдут, то случается и такое, что через много лет по показаниям, по обычно задержанных на каких-то других делах, по объективным доказательствам, конечно, уже нет. Они же утрачивают объективные доказательства.
С известным московским журналистом Леонидом Никитинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России обжалует оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного военного суда вынесла оправдательный вердикт братьям Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым, бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, которых обвиняли в причастности к убийству. Присяжные также сочли, что невиновен и подполковник ФСБ Павел Рягузов, которого судили по обвинению, не связанному с убийством Политковской. И сразу после оглашения вердикта присяжных стало известно, что пройдет в помещении в здании Интерфакса пресс-конференция с участием адвокатов потерпевшей стороны и представителей потерпевшей стороны. На этой пресс-конференции находится мой коллега Олег Кусов. Олег действительно рядом со зданием. Насколько я понимаю, пресс-конференция еще не началась. Олег сейчас в прямом эфире по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Да, я нахожусь сейчас в центральном офисе агентства «Интерфакс». И мы все ожидаем приезда заявленных участников пресс-конференции. Я вижу на столе три таблички, на которых фамилии адвокатов Карины Москаленко и Анны Ставицкой, а также шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Только что нам сотрудник «Интерфакса» сообщил о том, что все они добираются к нам из Московского окружного суда по тяжелым московским улицам. Ну, когда я шел в «Интерфакс», я сам видел, что улица Тверская сейчас очень сильно забита транспортом, поэтому думаю, что минут через 30, не раньше, эти люди появятся в нашем зале. А журналисты уже почти собрались в полном составе, то есть весь зал уже почти занят, они обсуждают новость из Московского окружного суда, и можно даже предположить, какие будут уже вопросы участникам пресс-конференции. Кирилл.
Спасибо, Олег. Наш корреспондент Олег Кусов, который находится около помещения, собственно, уже внутри помещения «Интерфакса», где через некоторое время, мы не знаем через сколько времени, пройдет пресс-конференция адвокатов потерпевшей стороны, представителей «Новой газеты» после вынесения оправдательного вердикта всем обвинявшимся по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Естественно, приговор, в общем, можно сказать, неожиданный, хотя многие обозреватели и наблюдавшие за этим процессом ожидали именно такого решения. Уже звучало довольно большое количество и в нашей программе мнений по поводу этого приговора, хотя он был вынесен чуть больше часа тому назад. И вот еще одно мнение известного журналиста, президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Сейчас Алексей в прямом эфире по телефону в эфире «Свободы». Здравствуйте.
Добрый день.
Что вы скажете по этому приговору? Вы ожидали такого?
Я чрезвычайно, с одной стороны, разочарован этим приговором, потому что это свидетельство того, что вся система российского правосудия крайне неэффективна. Неэффективно следствие, неэффективен суд, и у меня меньше всего претензий, как ни странно, к суду присяжных. Потому что они, в общем, выносили приговор по тем обстоятельствам, которые стали им известны в ходе судебного следствия. Никаких у них превходящих соображений не было. И я не думаю, чтобы вся скандальность, изначальная скандальность этого процесса на них сильно сказалась. Я думаю, что они вынесли вердикт достаточно в соответствии со своим здравым смыслом, что, собственно говоря, от присяжных и требуется. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что вся ошибка обвиняющей стороны заключалась в том, что вынесен был на процесс, вынесли, в общем, боковую историю с убийством. Ни убийцы, ни, так сказать, исполнителя, ни заказчиков, никто не был назван. Судили шестерок. В какой степени эти шестерки способствовали тому, чего мы не знаем, потому что не знаем в конечном счете, как произошло убийство и кто это сделал, шестерки всегда кажутся мелкой сошкой, и понятно психологическое состояние присяжных, которые должны были это вынести. Должны были вынести именно скорее такой вердикт, хотя я чрезвычайно, еще раз говорю, чрезвычайно этим разочарован. Более всего, мне непонятно изначально, каким образом вообще слушалось два дела. Почему параллельно слушалось дело по обвинению Рягузова, хотя есть все основания, насколько я понимаю, во всяком случае у следствия, не впрямую привязать его к самому делу, а не рассматривать его в отдельности, потому что на самом деле значит, существовало несколько, видимо, несколько кругов наблюдения за Политковской, и это один, может быть, первый, может быть, второй. Кто знает, какой круг наблюдения и подведения убийцы к, так сказать, к совершению этого акта это составляло. Не знаю. Но я крайне озабочен общим состоянием нашего правосудия, которое не может даже при наличии вроде бы неопровержимых доказательств убедительно продемонстрировать это перед судом присяжных.
Спасибо. Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Мы обсуждали оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. А мы продолжим тему громких убийств представителей прессы и общественности в России. Прошел ровно месяц с того дня, как в центре Москвы на улице Пречистенко неизвестным были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Следственный комитет при прокуратуре России, который ведет официальное расследование, рассматривает несколько версий случившегося, включая профессиональную деятельность Маркелова и Бабуровой. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Станислав Маркелов, представлявший в суде интересы семьи убитой чеченки Эльзы Кунгаевой, был застрелен 19 января в центре Москвы после пресс-конференции. На встрече с журналистами он обвинил российские власти в том, что решение об освобождении полковника Юрия Буданова было неправомерным. Затем вместе с Анастасией Бабуровой он направился к станции метро, расположенной недалеко от Кремля. Убийца в маске подошел сзади и выстрелил Маркелову в затылок. Бабурову попыталась догнать стрелявшего, который развернулся и выстрелил ей в голову. Она скончалась несколько часов спустя. Бабурова, студентка последнего курса факультета журналистики, работала в «Новой газете». До нее было убито еще несколько авторов этого издания. На вопрос «Радио Свобода», проводит ли «Новая газета» собственное расследование в связи с убийством Маркелова и Бабуровой, заместитель главного редактора Сергей Соколов ответил так.
Пытаемся, но слишком мало сил, поскольку наша газета превратилась в филиал Следственного комитета.
Понятно, что вы сотрудничаете со Следственным комитетом.
Ну и сами пытаемся что-то сделать.
Я понимаю, что вы обычно не комментируете то, что вы проводите расследование, но какие-то у вас есть уже результаты?
Слишком большой массив информации, который необходимо обрабатывать. Пока идет в начале накопления материала. Есть приоритетная версия, есть менее приоритетная, но это может быть ошибочным заключением. Пока, на мой взгляд, личные мотивы – это наименее вероятная версия.
Брат Станислава Маркелова, Михаил Маркелов, в прошлом депутат Государственной Думы, убежден, что на расследование этого дела брошены лучшие силы Следственного комитета при прокуратуре России. Однако говорить о результатах пока преждевременно.
Я давал подписку о неразглашении, то есть это тайна следствия. И я бы не стал говорить о том, что следователи не делятся. Следователи не делятся, наверное, открыто, и это вполне понятно, по понятным причинам, потому что еще следствие не закончено. А я в курсе всех событий, которые происходят, и в том числе в Следственном комитете, и по тем продвижениям по ходу расследования я тоже в курсе. Те версии, которые неоднократно уже были озвучены, они все рабочие, за исключением там одной из версий, которая в силу своей некорректности была опубликована в газете, версия личная. Личного фактора там вообще никакого нету, и все остальные версии, кроме личной, они имеют место быть, и под ними есть какая-то почва определенная.
Но получается, все-таки политический след, он превалирует в расследовании, можно так предполагать?
Ну, значит, политический след, что считать опять-таки политикой. Здесь как бы замешана и уголовщина, и политика, и все что угодно. То есть я еще раз говорю, что версии ни одна, ни на какой из этих версий не остановились на сегодняшний день и не прорабатывают ее как единственное возможно. В чистом виде политики не бывает. Вся наша жизнь, к сожалению, политика.
Вы все-таки как брат рассчитываете, что будут найдены убийцы? Или по вашим ощущениям, что, как это часто бывает, ни заказчиков, ни исполнителей невозможно найти?
Нет, у меня есть определенная уверенность, что следствие, по крайней мере, достаточно активно продвигается вперед. Сроки. Очень трудно говорить о сроках, потому что главное, чтобы, как в любом деле, сработал фактор «не навреди». Это очень важно, потому что мы все прекрасно знаем, сколько бывает невинных людей, которые отвечают за те поступки, которые они не совершают. К сожалению, ошибки тоже бывают. Но у меня есть уверенность, поскольку группа очень работает сильно по этому делу. А подчеркиваю, я бы не стал называть какие-то конкретные даты, сроки, когда можно будет уже говорить о каком-то результате. Но уверенность есть.
Станислав Маркелов вел свои расследования о нарушении прав человека во многих регионах России, от Чечни до Башкортостана. Как адвокат защищал журналиста, в том числе и главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который был избит неизвестными в ноябре прошлого года в Подмосковье. Наш коллега, журналист и кинорежиссер Валерий Балаян решил снять фильм, посвященный посвященной Насте и Станиславу. Он беседовал с теми, кто хорошо знал Маркелова и Бабурову.
Стас был, конечно, общественным активистом и политиком. Это человек, который начинал вообще свой путь во взрослый мир еще со школьной скамьи через общественное движение. В годы перестройки ему было там 16-17 лет, он уже участвовал в каких-то неформальных объединениях, участвовал в каких-то митингах, демонстрациях. Там он был у Белого дома и в 91-м, и в 93-м, 19 лет он таскал раненых.
Журналист Влад Тупикин познакомился с Маркеловым в самом начале 90-х годов. Вместе они активно участвовали в движении неформалов, протестных неформальных объединений советской молодежи. С тех пор их общение не прекращалось. Я спросил Влада, кому с его точки зрения была выгодна гибель Стаса?
Мы в Кремле вздохнули с облегчением. И на местах вздохнули с облегчением. На тех местах, где Стас вел свои дела, скажем, в Башкирии, когда он защищал избитых ОМОНовцами в городе Благовещенске. В Чечне, я думаю, вздохнули многие с облегчением. Ведь не секрет, что последний год он вел дела, связанные с тайными тюрьмами, уже сейчас существующими на территории Чечни. То есть, я думаю, несмотря на медаль, которую ему посмертно вручили, он, в общем, я думаю, мешал и чеченским властям, наверное. Он, к сожалению, очень многим мешал.
Последний раз Влад Тупикин видел Станислава Маркелова на конференции левых сил в декабре 2008 года.
То есть, было видно, что он как-то крайне серьезен. Пытался шутить, но на вопросы такого рода отвечал уже, в общем, без юмора. Что да, что опять есть угрозы, что опять на нацистских сайтах появилась подробная информация о нем с призывами его убить. Рассказывал даже про такую игру, которую нацисты придумали, компьютерную игру какую-то примитивную, в которой на первом уровне надо было убить таджикского гастарбайтера, а на верхнем уровне нужно было убить адвоката Маркелова.
Не всегда понятно, где вот кончаются только слова и начинается дело. То есть кто из них только пишет эти гадости, что это праздник для всего православного народа. И где они действительно там достают ножи.
Говорит Надежда Прусенкова, пресс-секретарь «Новой газеты». Она хорошо знала Настю Бабурову и была редактором ее первых текстов и статей для «Новой».
Ну, диссонанс, то есть внешне она не выглядела таким вот прям суровым борцом. А внешне она выглядела очень такой тихой, спокойной девочкой. А занималась такими вот темами, требующими мужества.
Ровесник Насти, журналист Илья Донских, привел Анастасию Бабурову в «Новую газету». Он был посвящен в то, что составляло содержание жизни Насти, помимо чистой журналистики.
Находиться, вот, не знаю, в каком-то переплетении вот, противоречий, которые у нас сейчас есть в России, то она вот была в них во всех. То есть, это начиная от антифашизма, активистка была на митингах, которые всегда очень опасны, даже если охраняются милиция. Митинг заканчивается, милиция разъезжается, активисты тоже разъезжаются, и есть риск в метро или где-то там в переулке попасться просто на нож.
С коллегами Маркелова и Бабуровой беседовал журналист и кинорежиссер Валерий Балаян. За прошлый 2008 год в России на почве межнациональной вражды и расизма было совершено 87 убийств. В результате нападений нацистов и скинхедов были ранены 378 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И этот материал, и, конечно же, все остальные материалы, в частности, по поводу вердикта по делу об убийстве Анны Политковской, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Генпрокуратура России обжалует оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом сообщила государственный обвинитель Юлия Сафина. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного военного суда вынесла оправдательный вердикт братьям Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым и бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, которых обвиняли в причастности к убийству. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», присяжные сочли обвинение недоказанным. Оправдан также полковник ФСБ Павел Рягузов, которого судили по обвинению, не связанному с убийством Политковской. Все подсудимые были освобождены в зале суда. Другие новости. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в бишкекском аэропорту Манас, которая использовалась для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Европейский суд по правам человека принял жалобу КПРФ, связанную с нарушениями на выборах в Госдуму России. Об этом заявил сегодня секретарь ЦК партии Вадим Соловьев. По его словам, дело может быть рассмотрено в Страсбурге в течение лета 2009 года. Читинский областной суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов бывшего руководителя Минотеп Платона Лебедева на нарушение его права на отдых. Московский областной суд в четверг подтвердил законность регистрации лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой в качестве кандидата на выборы главы города Химки. Лидер, занявший третье место на недавних парламентских выборах в Израиле партии «Наш дом Израиля», Виктор Либерман, заявил сегодня, что намерен поддержать в борьбе за пост премьер-министра страны лидера правящей, извините, правой партии «Ликуд» Бенимина Нетаньяху. И возвращаемся к главному российскому событию сегодняшнего дня, к вердикту по делу об убийстве Анны Политковской. И сразу же после того, как этот вердикт был оглашен, а это произошло чуть больше часа тому назад, естественно, появились тут же первые отклики. Вот, в частности, на вопрос, ожидал ли он такого вердикта, что ответил Александр Черкасов, известный московский правозащитник, сотрудник общества «Мемориал».
Наверное, его трудно назвать неожиданным, потому что становилось чем дальше, тем больше слабость, провал прокуратуры в этом деле. Мы, очевидно, не знаем всех тех доказательств, которые были представлены в суде. Некоторые заседания были закрытыми. Именно для этого и есть такие специальные люди, присяжные, которые выслушивают весь массив доказательств. Очевидным образом прокуратура расследовала дело так, что не смогла убедить присяжных в виновности тех, кто находился на скамье подсудимых. В чем здесь причина? В том, что кто-то прокуратуру ограничил, в том, что она сама себя ограничивала, в том, что она не умеет иначе работать. Это вопрос. Мы знаем от адвоката потерпевшей стороны, от представителей «Новой газеты», что следствие, затем и суд отказывались рассматривать многие доказательства, важные, по мнению потерпевшей стороны, доказательства по делу, которые гораздо шире позволили бы взглянуть на события октября 2006 года. Но и прокуратура, и суд не пожелали этого делать. С самого начала ведь на скамье подсудимых находились пособники, а исполнитель объявлен в бегах, заказчик не назывался. И, видимо, исходная позиция прокуратуры ее привела к такому провальному результату. Единственное, что в этом деле важно и показательно, процесс был открытым, процесс был в суде присяжных. И это, по сути дела, террористическое преступление, убийство общественного деятеля, слушалось как обычное убийство в суде присяжных. Сейчас, как вы знаете, у нас теракты выведены из ведения судов присяжных. Такого рода дела, видимо, с также собранной и оформленной доказательной базой, слушаются коллегиями из трех судей в закрытом режиме. Но мы видим, что прокуратура, оказывается, не способна не то что расследовать, но затем представить результаты своего расследования так, чтобы это было, с одной стороны, в соответствии с нормой Уголовно-процессуального кодекса, а с другой стороны, было убедительно для тех представителей народа, которые должны принять решение о виновности или невиновности подсудимых. Очевидным образом, поскольку не смогли убедить 100% в их виновности, а защита подсудимых использовала все возможности свои, мы пришли к такому вердикту.
А если суммировать, Александр, то, что вы сказали, это в большей степени паралич судебной системы или даже правоохранительных органов России, или же это общий контекст того, что в стране, в общем, не раскрываются общественно значимые преступления?
Общий контекст. Знаете, ведь Анна Политковская не одна была в списке общественных деятелей, которым открыто угрожали, кого записывали в враги русского народа. Недавно убит Стас Маркелов, который по многим делам работал вместе с Политковской. Она как журналист, он как адвокат. Сколько времени он находился в разных списках врагов народа на фашистских сайтах? Достаточно долго. Я видел, как прокуратура, как следователи МВД с неохотой принимали заявления от людей, которые в таких списках находились. Ну, что же делать? Милиционер, он государев человек. Если ему будут угрожать, то может быть. А общественный деятель, ну, что это такое, что за зверь такой? расследование преступлений собственно террористических, то есть направленных против общества, угрожающих обществу, оно ведется вот так, как ведется. Террористическими объявлены преступления против представителей государства. Вот если бы милиционера стреляли, тогда совершенно другое дело. Сама постановка проблемы, когда террор – это не воздействие на общество, это воздействие на государство, и именно такого рода преступления и есть главный объект внимания следственных органов, судебной системы, оно и оставляет без защиты тех, кого государство должно защищать. То есть таких, как Бритков, Маркелов. А дальше и указание с самого начала прокуратуре, где искать заказчика. Дальше и странное поведение следствия и суда в отношении тех доказательств, которые представлялись потерпевшей стороной «Новой газеты». Это все выходит из этого общего контекста.
Мнение известного московского правозащитника, сотрудника общества «Мемориал» Александра Черкасова. А вот что думает по поводу вердикта присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, журналист, директор фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Я ожидал такое решение, потому что с самого начала судебного процесса и из тех материалов, которые были доступны для печати, было понятно, что следствие было проведено из ряда вон плохо. И те материалы, которые должны были обвинением тем людям, которых подозревали в причастности к убийству Анны Политковской, эти материалы оказались не столько липовыми, сколько притянутыми за уши. Решение присяжных вполне, на мой взгляд, объективно. И это не только хороший урок для следствия, для прокуратуры, но и вообще для тех людей, которые так или иначе причастны к расследованию убийства Анны Политковской. Суд еще показывает, что власть, в данном случае я говорю о неком количестве чиновников, не заинтересованы в том, чтобы найти не только людей, причастных к этому убийству, но и людей, непосредственно принимавших участие в убийстве, а также их заказчиков.
Говорил директор фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов. Все материалы, связанные с сегодняшним вердиктом по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и также, естественно, и о ходе самого процесса можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжим разговор о новостях. Сейчас о последних событиях в сфере высоких технологий рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Барселоне с 16 по 19 февраля проходит Всемирный конгресс производителей мобильных телефонов Mobile World Congress 2009. В конгрессе принимают участие крупнейшие производители телефонов, элементной базы и разработчики программного обеспечения. О конгрессе рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня в мире более 4 миллиардов абонентов сотовой связи. Это больше половины населения Земли. Самыми мощными рынками являются Индия и Китай. В Китае число пользователей мобильной связи уже превысило 600 миллионов. Самые быстрые темпы роста сегодня показывает Африка. Телефоны непрерывно дешевеют и уже перестали быть только средством голосовой связи. Быстро развивается мобильный интернет. Активно продаются смартфоны и ноутбуки, которые позволяют выходить в сеть с мобильных устройств.
Но Новости коротко. К 2012 году большинство новых сотовых телефонов можно будет заряжать от универсального зарядного устройства. Об этом заявили 17 компаний, в том числе Nokia, Motorola, Sony Ericsson и Samsung. По мнению экспертов, универсальное зарядное устройство облегчит жизнь миллиардам пользователей мобильной связи. Продавцы телефонов смогут продавать аппараты без зарядных устройств. Это не только снизит стоимость комплекта, но и приведет к уменьшению объема потребляемых ресурсов и сократит выбросы вредных веществ. Компания Nokia и Skype договорились, что система интернет-телефонии Skype будет устанавливаться на смартфоны Nokia, начиная с третьего квартала 2009 года. Руководитель Skype Джош Сильверман отметил, что система интернет-телефонии обслуживает сегодня 400 миллионов абонентов. От установки Skype на мобильные телефоны выиграют в первую очередь пользователи, поскольку цена разговоров по Skype значительно ниже тарифов мобильных операторов. Компания Google продемонстрировала новый смартфон, использующий операционную систему Google Android. Он предназначен для работы в мобильном интернете. Производителем смартфона станет компания Vodafone. Телефон получил название Magic. Он появится в продаже в европейских странах в 2009 году. Первый смартфон с установленной системой Google Android уже поставляет компания T-Mobile.
Это была панорама новостей высоких технологий. Ее подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. А мы возвращаемся к российским нетехнологическим событиям, скорее связанным с правосудием. Петербургская комиссия по помилованию приняла обращение к президенту России с просьбой передать часть своих полномочий по решению судьбы осужденных губернатором. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Комиссия по помилованию при президенте России во главе с Анатолием Приставкиным была образована в 1992 году. Иногда количество поданных прошений достигало 30 тысяч в год. Только в 2000 году были положительно решены дела 12,5 тысяч человек. Эту комиссию Владимир Путин упразднил в 2001 году, и вместо нее было решено создать 89 комиссий регионального уровня. 5 февраля 2002 года комиссия по помилованию появилась в Петербурге. Возглавил ее председатель городского общественного совета Алексей Козырев. И вот теперь эта комиссия обратилась к президенту России. В своем обращении она просит его поделиться своими полномочиями в сфере помилования с губернаторами, имея в виду только тех заключенных, которые осуждены за нетяжкие преступления. О том, чем вызвано это обращение, говорит Алексей Козырев.
Увы, итоги не очень положительные. Помилование, к сожалению, практически не работает. Это факт. Как только были организованы региональные комиссии, пошел резкий спад, который до сих пор продолжается. Вот, скажем, насколько мне известно, в 2008 году по России вообще ни одного помилованного нет. И мы это видели довольно давно. Ну а то, что сейчас и очень отрадно президент обратил внимание на этот институт помилования, как раз, видимо, и время, чтобы попробовать свое видение донести до президента.
Право миловать осужденных имеет только президент, но сама процедура очень громоздкая и бюрократическая.
Мне бы хотелось миловать тех, кто по случайности первый раз, ну, мелких воришек, там, баристосика, там, за курицу получил 5 лет, украл электроэнергию, поставил жучка на счетчик, получил, по-моему, тоже 5 лет. Молодые, нельзя их долго держать, их угробят соседи, настоящие рецидивисты, которые в свою веру обратят. Но, к сожалению, такие нам и не пишут. Ну вот человек получил 3 года. Он знает, что покуда он напишет, покуда это придет к нам, зайдет до губернатора, губернатор отправит президенту, а там вообще все это проваливается на долгие месяцы, и получается больше года.
Поэтому сейчас в комиссию по помилованию почти перестали писать, кроме осужденных на большие сроки. Алексей Козырев считает, что российская пенитенциарная система вообще очень жесткая, и что процедуру помилования нужно упростить по образцу многих стран, таких как Германия или Соединенные Штаты Америки, где судьбу осужденных за нетяжкие преступления решают на уровне земли или штата, а к президенту обращаются только если человек осужден на большой срок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России обжалует оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом сообщила государственный обвинитель Юлия Сафина. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного военного суда вынесла оправдательный вердикт братьям Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым и бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову, которых обвиняли в причастности к убийству. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», присяжные сочли обвинение недоказанным. Оправдан также подполковник ФСБ Павел Рягузов, которого судили по обвинению, не связанному с убийством Политковской. Все подсудимые были освобождены в зале суда. И еще одна громкая судебная новость. Судья Хамовнического суда постановил этапировать экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из Читы в Москву для процесса по второму уголовному делу, которое начинается в отношении Ходорковского и Лебедева. Другие новости. Парламент Киргизии сегодня одобрил решение правительства о закрытии американской авиабазы в бишкекском аэропорту Манас, которая использовалась для снабжения сил международной коалиции в Афганистане. Европейский суд по правам человека принял жалобу КПРФ, связанную с нарушениями на выборах в Госдуму России. Московский областной суд в четверг подтвердил законность регистрации лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в качестве кандидата на выборы главы города Химки. Лидер, занявший третье место на недавних парламентских выборах в Израиле партии «Наш дом Израиля», Виктор Либерман заявил сегодня, что намерен поддержать в борьбе за пост премьер-министра страны лидера правой партии Ликуд Беньямина Нетаньяху. В сектор Газа прибыли два члена Палаты представителей и сенатор Конгресса США. Это первое посещение сектора американскими законодателями с момента прихода к власти в Газе радикальной палестинской группировки «Хамас». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит центральноазиатская политическая тема. Аналитики в странах Центральной Азии обсуждают итоги недавнего саммита Организации договора о коллективной безопасности. Многие наблюдатели отмечают разницу в позициях центральноазиатских столиц по вопросам регионального сотрудничества вообще и отношений с Россией в частности. Эксперты полагают, что многие из этих проблем связаны с борьбой за лидерство в регионе между Казахстаном и Узбекистаном. В эфире «Радио Свобода» независимый узбекский политолог Ташпулат Юлдашев и известный в Казахстане журналист, обозреватель «Радио Свобода» Мерхат Шерибжан. Беседу ведет корреспондент нашего радио Малика Рахманова.
Каковы позиции Узбекистана в Центральной Азии? Существует ли борьба за лидерство в регионе со стороны узбекских властей?
Безусловно, Ислам Каримов с самого начала своего президентства начал вести активную борьбу за лидерство в Центральной Азии. Одним из признаков того, что он хотел, был его лозунг «Узбекистан – государство с великим будущим». Он практически, исходя, конечно, из своего характера, стал давать указания президенту, например, Нурсултану Назарбаеву. Или там, скажем, вначале он хотел подчинить президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Практически не считался с мнением и тоже пытался давать прямые указания, как своим подчиненным, президенту Киргизии в то время Акаеву и в последнее время Бакиеву. Его претензии на лидерство, причем необоснованные, неподкрепленные развитием экономического сотрудничества, развитием гуманитарного или там культурного сотрудничества, вот это вот всегда проявлялось.
Мирхат, существует ли ревность между республиками? Если да, то как ее выражает Астана?
Она, если мы будем это все-таки называть ревностью, она все-таки существовала, я думаю, и в годы
советской власти. Всегда, когда приезжали руководители из центра, на перегонки бежали первые руководители этих республик. Я думаю, что, конечно, в Казахстане вообще, и если мы говорим о Нурсултане Назарбаеве, имеется и не то чтобы обида, но какая-то амбиция в отношении Узбекистана. Назарбаев с самого начала сотрудничества с Исламом Каримовым пытался найти точки соприкосновения, потому что это очень гибкий человек по отношению к соседям, гибок по отношению к Китаю. В этом отношении Узбекистан в гораздо лучшей ситуации, с Китаем не имеет общих границ, поэтому Назарбаев умеет быть осторожным. Свои амбиции, как бы он имея, при этом он очень серьезно занимался банковской системой, занимался экономическими какими-то преобразованиями, чтобы как-то на деле доказать, что Казахстан может сделать и сделал очень многое. Банковская система в Казахстане одна из лучших в СНГ. Компьютеризирована страна очень сильно. И вот это дало шанс казахскому президенту говорить уже с Исламом Каримовым на «ты». Вот в этом проявляется отличие политики казахстанского президента от политики узбекского. Вот если, допустим, даже взять Ислама Каримова, закрытие военной базы в Ханабаде, если где-то начинается проблема у него с Западом, он идет открыто прямо в Кремль. То у Назарбаева все двери вокруг открыты, и он умеет как бы держать то, что он называет многовекторную политику, очень искусно.
Ташпулат Юлдашев. В свое время президент Узбекистана Ислам Каримов выступал с предложением создать Центральноазиатский интеграционный союз. Однако этот шаг был проигнорирован казахским президентом. Чуть позже президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать союз центральноазиатских стран. Насколько реальны попытки Узбекистана создать региональный союз и занять в нем позицию лидера?
Вы знаете, я несколько не согласен вообще с постановкой вопроса, потому что в начале 1994 года первым предложил сам Ислам Каримов. Казахский президент сразу же поддержал его. Потом подключились другие руководители других республик Таджикистана и Киргизии. Сам Ислам Каримов не смог реализовать собственную инициативу. В 1995 году внутренние границы для свободных торговых отношений, внутренние границы Узбекистана были открыты. Но так получилось, что пошел мощный наплыв товаров из Казахстана и даже из Киргизии. И узбекская экономика, финансы и особенно слабая банковская система этого напора не выдержала. И поэтому Узбекистан немедленно стал ставить огромные таможенные и налоговые барьеры на пути интеграции. Но после того, как сорвалось вот это мероприятие, и Нурсултан Назарбаев, учитывая, что без интеграции можно вообще остаться позади, как говорится, цивилизации, он выдвинул свою инициативу. Но поскольку между лидерами есть определенное соперничество, Ислам Каримов не проводит государственную политику. Все решения принимает сам лично Каримов.
То есть вы считаете, что попытки Узбекистана занять позиции лидера нереальны?
Конечно, нереально. Назарбаев, он все же опирается на экономическую мощь своего государства. То есть он первым делом занялся поднятием экономической мощи республики. А у нас, наоборот, вся власть была сконцентрирована в руках только Ислама Каримова. Значит, всякая инициатива, всякая экономическая свобода, все было придавлено. А Узбекистан стал вообще сильно отставать от других стран. И соперничать в торгово-экономических отношениях никак не мог. Вот это главная причина.
Тот же вопрос обозревателю «Радио Свободы» Мирхату Шарифджану. Мирхат, на ваш взгляд, имеет ли Казахстан шанс утвердиться в регионе в качестве лидера?
Я думаю, и Казахстан, и Узбекистан имеют шанс. Просто как этот шанс использовать? Экономические преобразования должны идти в ногу с демократическими. К сожалению, несмотря на то, что, конечно, ситуация с демократией в Узбекистане заметно хуже, чем в Казахстане. И в Казахстане, в общем-то, еще не все хорошо. Назарбаев продолжает принимать решения сам тоже. Единственный его плюс — это то, что в самом начале независимости он взял в команду очень мощных экономистов. Вы помните, это был первый президент из советской когорты, который пригласил западных экономистов в качестве своих советников. Это и его, значит, идея. Первая республика в Советском Союзе, опередив Россию, начала отсылать за большие деньги молодежь учиться в США, в Британию. Это было в этом плане, конечно, Назарбаеву надо отдать должное. И эта команда 30-летних ребят, молодых казахов, которые затем стали очень мощными бизнесменами и, в общем-то, поставили вот эту банковскую систему, это все хорошо. Но все же в Казахстане могло быть еще лучше. Я думаю, что демократические процессы в Казахстане будут еще идти лучше, тем более, что Казахстан сейчас имеет много обязательств перед тем, как стать председателем ОБСЕ менее чем через год.
Известно, что политика Казахстана относительно военного союза с Россией более доброжелательная. Ташкент осторожнее подходит к этому вопросу. Ташпулат Юлдашев, как вы думаете, почему?
Ислам Каримов вообще никому не доверяет, даже в Москве. Он никого в Узбекистан подпускать не хочет. Он считает, что в любом случае политический интерес может взять верх, и поэтому Москва может действовать по своим усмотрениям. В этой связи он одно время состоял в АДКБ, потом в ГУМ перешел, потом отказался от ГУМ, а теперь уже отказался от участия в Евразес, но пока сохранил свое членство в АДКБ. В АДКБ тоже последние документы, когда были подписаны, он подписал с такими оговорками, которые, по сути, сводят на нет договоренности в военной области. Я считаю, его осторожность связана только страхом потерять свою власть.
Мирхат, а Казахстан видит в России надежного военного союзника?
Я думаю, что с Казахстаном дело совсем по-другому обстоит. Вы посмотрите на карту. На евразийском континенте самая длинная граница – это российско-казахстанская. Это около 9 тысяч километров. Это и русскоязычное население, которое составляет более 30% в Казахстане. Это и русский язык, который, в общем-то, официально даже по конституции является официальным языком. Казахстан не сможет без России по той простой причине, что это не просто, как говорят, любят говорить, мне не нравится это выражение, как подбрюшье, там, Россия и так далее. Это даже не дело не в этом. Огромное количество родственников по ту и по другую сторону границы. Поэтому Казахстан вынужден быть с Россией как в военном плане, так и в политическом и в экономическом. У Казахстана ситуация вот в России с этой стороны, с этой стороны Китай, который, если мы будем даже смотреть исторически, в то время закладывалось там умение маневрировать между полюсами власти или влияния, и это продолжается до сих пор.
С известным в Казахстане журналистом, обозревателем «Радио Свободы» Мирхатом Шерибжановым и независимым узбекским политологом Ташпулатом Юлдашевым беседовала корреспондент нашего радио Малика Рахманова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь о главной сегодняшней теме, об оправдательном вердикте по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В здании «Интерфакса» должна начаться пресс-конференция, посвященная этому решению коллегии присяжных. В пресс-конференции должны принять участие адвокаты потерпевшей стороны и представители «Новой газеты», где работала Анна Политковская. Здесь работает в зале пресс-конференции, на пресс-конференции работает мой коллега Олег Кусов, и сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, еще раз здравствуйте. Началась пресс-конференция?
Здравствуйте, Кирилл. Пока еще не началась, и поэтому я еще, находясь в зале, могу об этом громко говорить. Но нам уже сообщили, что все участники пресс-конференции приехали в здание, в офис «Интерфакса», и вот буквально минут через 5-10 они уже выйдут к нам, журналистам. Я уже вижу, что на столе для участников пресс-конференции появились еще две таблички с фамилиями детей Анны Степановны Поляковской, Ильи и Веры. Таким образом, пятеро участников, два адвоката, дети Анны Степановны Поляковской и шеф-редактор газеты Сергей Соколов. «Новая газета» Сергей Соколов вскоре уже нам расскажет, что они думают по поводу этого вердикта.
Спасибо, Олег. С помощью Олега мы будем следить за тем, что происходит на этой пресс-конференции. Тему вердикта по делу об убийстве Анны Политковской мы продолжим буквально через 8 минут после коротких объявлений и новостей часа. Напоминаю, вы слушали очередной час информационной программы «Время свободы». Ее вел Кирилл Коблин. Я с вами прощаюсь буквально действительно на несколько минут. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Корреспондент «Радио Свобода» сообщает последние подробности о процессе по делу об убийстве Анны Политковской.
Комментарии экспертов.
Яков Кротов оценивает первые шаги нового патриарха.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Портников знает, почему президент Беларуси Александр Лукашенко одолел демократический зуд.
Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».